Сейчас пока скажу, что действительно мы всегда оказываемся перед лицом непростого вопроса, когда встречаемся с явлениями, выходящими за рамки тех закономерностей, к которым мы привыкли. И хотя наука уже неоднократно нам свидетельствовала о том, что все наши знания, в общем-то, ограничены, и нельзя измерять то, с чем мы встречаемся по меркам именно этого нашего ограниченного знания, или, как в науке есть такой термин, исходя из неполной индукции, тем не менее, все равно люди поражаются этими вещами и, к сожалению, большей частью рассматривают их, все эти явления, как явления божественные, как явления Божьих знамений. И вот я приведу вам, может быть, некоторые примеры сейчас еще немножко. Мы немножко поговорим сегодня о чудесах, поскольку вопрос, как я уже говорил вам, он чрезвычайно насущный для нашего времени. Может быть, вы читали книгу епископа Василия «Толкование на Евангелие от Марка». Я не помню, как его фамилия, но Кинишемский, да. В его книге сообщается об одном очень интересном факте такого рода. У одной духовной дочери святителя Евдокии в полночь сама собой перед образом стала зажигаться лампада. Не зажглась, а стала зажиматься. То есть подряд. «Видно, это Господь призывает меня вставать на молитву», – подумала она, впрочем, и сомневаясь, принять ли это явление за благодатное или за лестчее. А лещий дух она сердцем уже ощутила. Вот, мол, ты какая молитвенница, тебе и лампаду сам Господь зажигает. На следующую ночь Евдокия пригласила свою знакомую, но и в ее присутствии лампада зажглась. Тогда пригласила переночевать у себя третью свидетельницу, и в ее присутствии произошло то же самое. В полночь лампада сама собою зажглась. Это окончательно убедило Евдокию принять явление за благодатное. Но поскольку все-таки явление необычайное, и какое-то еще смущение в сердце оставалось, она пошла к святителю Василию. Выслушав ее, святитель сказал: «Нет, это явление не благодатное, а от врага. А за то, что ты приняла его за благодатное, я налагаю на тебя эпитимью. Год не приступай к причащению святых тайн, а лампада больше зажигаться не будет». Действительно, с этого дня лампада не зажигалась. Понимаете, какое поразительное все-таки? Это не что-нибудь. Одно дело можно объяснить, когда с человеком что-то происходит. Там мы можем объяснить чем? Ну, внушением, самовнушением. В конце концов, какими-то наследственными такими чертами и свойствами, о которых мы просто не знаем. Ну, это человек, это, конечно, целый мир. А тут что такое? Лампада. Предмет. И вдруг с ним происходят такие вещи. Видимо, владыка Василий, он, кстати, причислен к лику святых, видимо, действительно был человеком очень трезвым духовно. Очень трезвым. И так решительно заявил даже, что лампада больше зажигаться не будет. Да, действительно, это произошло. Вот, оказывается, какие вещи бывают. Почему это произошло? Как это? В каком случае? Мы, конечно, можем предполагать. Она сама сказала, что уже так тонкая лесть в сердце появилась, что вот какая она хорошая. Видимо, она подвязалась. Видимо, она была, в достаточном послушании, или даже, может быть, в полном послушании у владыки Василия. То есть это она, вела, если посмотреть так с внешней стороны, то очень серьезный христианский образ жизни. И вот результат. Видите, как насколько переплетается, а лучше сказать, насколько обуславливается даже наша внешняя жизнь жизнь, если хотите, мира, природного, предметного, бытового, насколько она обуславливается нашим внутренним состоянием. Друзья мои, это надо иметь это в виду. В чем мирская ошибка? Они, мир совершенно забыл один самый, я бы сказал, основной закон, закон нашего существования, о том, что именно дух наш, его состояние наше, какое состояние, именно духовное, слышите, даже не столько нравственное, сколько духовное, еще раз повторяю, духовное состояние определяет, с неумолимой закономерностью определяет всю совокупность тех явлений, которые происходят в нашей жизни с нами, с нашими родными, близкими, наконец, с нашим народом и, наконец, со всем человечеством. Вот, к сожалению, не только вера в этот закон, а даже представление о нем, сама мысль об этом исчезла. И поэтому, когда происходят какие-то события, то мы всегда ищем внешних причин закономерностей этого мира. Какого? Или материального мира, физического мира, или социального, когда ищем какие-то политические причины, экономические, психологические и так далее. И забываем только о самом главном, на котором зиждется все бытие нашего мира. Это духовное состояние людей. Поскольку духовное состояние одного человека определяет уже совокупностью явлений его прежде всего и того мира, в котором он живет. Я бы сказал даже не мира, назвал бы это, а мирок небольшой. Когда же это состояние мира, состояние душевное, оказывается общим для более значительного числа людей, этот круг воздействия расширяется. Иногда этот дух охватывает целые народы и, соответственно, порождает следствие. Всегда вот приходится вспоминать эту замечательную историю из Библии, когда Авраам разговаривал с ангелом, пришедшим уничтожить Содому. А если 10 праведников не уничтожишь? Нет, и отошел. Причем при этом нужно особенно помнить, и это очень важно, когда Христа спросили, кто согрешил, он, о слепорожденном, или родители его, то он сказал, ни он, ни родители. Когда, помните, башня Силаамская упала и задавила 18 человек, он говорит, что, вы думаете, они были грешнее всех? Нет. Но если не покаетесь, также подвернетесь. То есть мы не знаем закономерностей, обуславливающих, так сказать, ну, характер тех, я бы сказал, печальных и трагических последствий, которые проистекают из поврежденности нашей души. Мы не знаем. Как вы знаете, как любая рана на организме, мы не знаем, к чему она приведет. Приведет ли она к заражению? Приведет ли она к нарушению какого органа? Приведет ли даже к нарушению психики? Мы не знаем даже тайн нашего организма. И никто не может сказать, что теперь будет с человеком. Вот врачи стоят и не знают, что будет. А может, даже что происходит. Он с Вангой, помните? Попал на катастрофу, что ли, какую-то, или что-то с ней. Ну, в общем, случилось так с ней, тяжелое. И у нее началось. Такие провидческие открылись способности. Действительно, мы не знаем. Это тайна нашего организма, телесного и душевного, скрыта от нас. Но это совсем другая сторона. Мы не знаем, какие могут быть следствия. И оказывается, они далеко не прямые, как это может показаться нам. Совсем не прямые. Первый фундаментальный закон о том, что наше духовное состояние определяет всю совокупность нашей внешней жизни. Второе, что действие вот этого закона совсем не прямолинейно. Совсем не прямолинейно. Это только примитивный взгляд. Вот такой, помните, он в иудействе такой был. Может быть, и остается, когда Христос сказал, трудно богатому войти в Царствие Небесное. Помните изумление? кто ж тогда спасется? Поскольку было ясное убеждение, что если богатый, это признак чего? Святости человека, праведности человека. И наоборот. Нет, нет, нет. Здесь не знаем мы этих закономерностей и не знаем, что для человека лучше. Более того, даже святоотеческая мысль единогласно утверждает следующее, о чем тоже нужно знать и запомнить. Беда, если у человека прекращаются скорби. Это признак самого, может быть, тяжкого нарушения его духа. Слышите? Самого тяжкого. Привожу всегда простой пример. Мороз, 30 градусов, человек в шапочке на бекрень, ухо пощипало, и потом, фу, и ничего, и уже не чувствую. Какой ужас! Он бедный, даже не знает, что теперь будет с этим ухом. Пока еще чувствует, больно, ой, это хорошо. А когда перестанет чувствовать, это ужасно. Я помню, однажды мой однокурсник пришел, прогулял. Да. Пришел, значит, он на другое утро встал. Мы все покатывались от смеха. Он, бедный, не знал, что делать, а мы хохотали. А почему? Ну, не могли просто. Вы знаете, вот бывает смех и слезы. У него уши вот такие огромные стали, красные, толстые. Это жуть просто. Ну, ослиные буквально. Просто не смеяться было невозможно. Хотя мы, конечно, сочувствовали Васеньке, что с ним произошло. Но удержаться от смеха было невозможно. Да. Вот на морозе с девчонкой простоял. Ну, нельзя же было опустить уши. Ну, что это? Куда же это годится? И вот с такими затем ушами он ходил. Я помню, помощники инспектора тоже хватались за живот. И говорили: Василий, что это такое с тобой случилось? Так вот, видите, пока щипет, пока есть боль, пока есть скорби, признак, мы еще живы. Если уже нет, ой, как это опасно. Один святой, у которого не было скорбей в течение там, сейчас не помню срок, ну, какой-то небольшой, год, что ли. Так он, наконец, вы знаете уже, взмолился Богу: Господи, открой мне мои согрешения. Что я наделал такого, что я уже даже не чувствую ничего? Представьте себе, ухо уже не чувствует. Запомните этот пример. Он очень хорошо как раз показывает вот этот закон. Беда. Святые отцы все говорят, что скорби – это признак еще жизнеспособности нашего духовно-телесного организма. Ну, в данном случае духовного. Еще ощущает, еще есть надежда на исправление. Человек чувствует. И в связи с этим еще одно следствие, на которое также нужно обратить внимание и которое пригодится нам. Поэтому, когда случаются эти скорби, то на что должно быть обращено внимание? Где, что со мной, какая у меня болезнь проявилась? Не других искать, кто виноват, и перечислять, и гадать, и думать, кто мне там это сделал. Уж тем более, я говорю, когда на Бога начинается еще ропот. А нужно понять, значит, моя душа поражена где-то тем, что я даже не вижу. Ухо отморозил себе и даже и не вижу, что ему вот-вот уже конец. Вот так вот эти вот, друзья мои, вещи обязательно запомните. Кстати, это вам очень пригодится для проповедей. И причем эта проповедь будет, вы знаете, настолько насущной, все ее будут слушать, ну, я с полным вниманием и с какой пользой. Ну, так вот. В отношении же чудес. Оказывается, лжечудеса, как правило, происходят с кем? С людьми, которые ищут чудес. Слышите, как здорово ищут чудес, с ними не происходит. Вот. Считают себя, в общем-то, достойными видеть эти чудеса Божии. Вы слышите ведь как? Считают себя достойными видеть. Помните, сотник пригласил Иисуса Христа, слугаю болеет. И что сказал при этом этот посланник? Передал слова, что себя я считаю недостойным даже, чтобы недостойным, чтобы ты пришел, даже сам не посмел подойти, чтобы ты скажи слово только и исцелиться, слуга мой. Вы слышите как? Здесь же, напротив, где, Господи, чудо? Где там Божья Матерь по куполу ходит? Помните, где это не ходит? Я вот читал эти все сообщения, огромное количество. Вы знаете, поражают эти сообщения чем? Потрясающим примитивизмом. Да, это похоже на Божью Матерь. Вы слышите? Это похоже на ангелов. И уже никто не сомневается, это ходит Божья Матерь. Целый год она ходила. Да. Причем, знаете, подчас вот эти явления, с которыми сопрягается вот наша мысль, наши ощущения, переживания. Помню, читаю явление Богоматери. Ее наставления, какие тоже наставления. Это где-то в Сербии, по-моему, или в Греции, не помню сейчас, забыла. Какие наставления, вы себе представить не можете. Вот читаю, ну, мне дали тоже. Ни одного слова назидания, а только такое, знаете, любите моего сына, да, приносите цветы к нему, ставьте, почитайте его образ и так далее. Все, знаете, вот так. Такой примитив. Ни одного слова назидания. Не сказано о том, как себя вести, что делать, в каком состоянии находятся люди. Помните, ничего нет. Действительно лже-чудеса. И подумайте, каково сознание современного человека. Верят в это, как, я не знаю, как дети. Только то, что простительно детям, то крайне, крайне неприятно, когда видишь это у взрослого. Ну, правда же. Правда же. Детям многое позволено, то, и мы только улыбаемся и снисходим. А представьте себе, вдруг взрослый человек начнет вести себя как ребенок. Игнатий Мариченко приводит вот следующее предупреждение, которое я вам зачитаю. И когда зачитаю, я надеюсь, вы увидите, что то, о чем он писал в середине XIX века, один к одному соответствует современной психологии людей. С течением времени, пишет он, с постепенным ослаблением христианства и повреждением нравственности, вы слышите, интересно, как много значит все-таки вот этот нравственный момент. Но учтите, что хочу вас предупредить, когда вы читаете святых отцов, и встречаете это слово «нравственность», учтите, что оно очень часто, большей частью, говорит не о нравственности только, а говорит иногда прямо о духовном состоянии, иногда духовно-нравственном. Но очень редко, то есть бывает и так, когда говорится только о нравственной стороне жизни. Только в данном случае с повреждением нравственности речь идет не просто нравственности, не просто, а о духовно-нравственном повреждении, происходящем в обществе. Так вот, с течением времени, значит, в связи вот с этими причинами, знаменоносные мужи умолялись. Их становилось все меньше. Наконец, они иссякли окончательно. Ух, как интересно. Интересно же. Между тем, человеки, потеряв благоговение и уважение ко всему священному, потеряв смирение, признающее себя недостойным не только совершать знамения, но и видеть их, слышите, признающие себя, так жаждут чудес более, нежели когда-либо. Знаете, приходится просто выделять вот эти слова. Действительно жаждут чудес более, нежели когда-либо. Продолжаю дальше. человеке, интересное выражение, в XIX веке было, не только люди, но и человеке. Человеке в упоении самомнением, самонадеянностью. Дальше замечательное слово говорит – невежеством. Точно. Стремятся неразборчиво, опрометчиво, смело ко всему чудесному. Слышите? Стремятся ко всему чудесному, опрометчиво. Не отказываются сами быть участниками в совершении чудес. Но это уже речь идет о лжестарцах. Решаются на это, нисколько не задумываясь. И дальше смотрите, какой вывод делает святитель Игнатий, над которым надо бы просто подумать. Вот какой вывод он делает. Такое направление опасно более, нежели когда-либо в наше время. Мы приближаемся постепенно к тому времени, в которое должно открыться обширное зрелище многочисленных и поразительных ложных чудес, чтобы увлечь в погибель тех несчастных питомцев плотского мудрования, которые будут обольщены и обмануты этими чудесами. Это он пишет в четвертом томе своих творений. Вы слышите? Такое направление сейчас более опасно, более чем когда-либо. Мы приближаемся постепенно к тому времени, в которое должно открыться обширное зрелище многочисленных, слышите, многочисленных и поразительных ложных чудес, чтобы увлечь в погибель тех несчастных питомцев плотского мудрования, которые будут обольщены и обмануты этими чудесами. Ох, вы чувствуете, насколько это насущно? Насколько точны, верны эти слова? Насколько они просто, я не знаю, важны для современных людей? Эти вот слова надо бы, знаете, на каждом храме крупным шрифтом, в каждом монастыре повесить эти слова нужно. А не рассказывать и не писать об бесчисленных чудесах, которые совершаются. Как надо быть осторожными с отношением к чудесам. Как все святые отцы относились. Вот я привел вам из Василия Кинишемского. Это что думаете? Случаев таких же полно. А с этими каплями сейчас, то есть, извините, мироточением, да? Что творится? Когда десятки, сотни, тысячи вдруг икон начинают мироточить. И люди все сразу, это божественное чудо. Да ну что вы? Надо быть осторожным. Надо запомнить раз и навсегда отеческий призыв. Когда не понимаешь, не знаешь, не хули и не принимай. Оставь. Вот, потекло что-то. Успокойтесь. А не объявляйте сам вон. Вот Господь свою милость ниспослал нам. И икона Пресвятой Богородицы источила нам целительное мир. Ну, знаете, как можно? Обладая красноречием, чего можно не наговорить? Ай-яй-яй. Вместо того, чтобы совершенно спокойно, бесстрастно. Ни о чем. Мы не знаем, что это. Кстати, очень редко происходят действительно чудеса от этих мироточений. Я как-то спрашивал. Да, говорят, это очень редко. Истинные чудеса вообще, я вам скажу, происходят редко. Я говорю о сверхъестественных явлениях. Для церковного исследования чуда требуется тщательное исследование. Вы слышите? Тщательное исследование нужно. А мы поддаемся чему? Народному вот эту шуму. Народному шуму. Это может только компетентная церковная комиссия, официальное потом ее утверждение, если хотите, священным синодом даже, или еще больше архиерейским собором, тогда только можно сказать, что вот здесь действительно произошло чудо. В крайнем случае, хоть епископ, если... Да, но обязательно нельзя вот так просто на произвол пустить. Вот. Надо обязательно ограждать народ от дьявольских наваждений, которых, видите, что вы думаете, Брянчанинов здесь пишет от себя, что ли? Что приближаемся, когда будут многочисленные поразительные ложные чудеса. Ну, что вы? Уже прямо читайте в Евангелии, что в конце времен придут лжехристы, лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных, то есть верующих. Христос же предупредил. Вообще, вы знаете, вот сколько раз мы с вами разные вопросы обсуждаем, когда приходится приводить слова Христовы, святоотеческие, просто поразительные высказывания, и с чем сталкиваемся? Не придаем никакого значения. У нас своя вера и свои критерии. Не придаем. Никто не скажет, что я не верю Христу. Никто не скажет, на что мне нужны ваши святые отцы. Нет, просто не слышу. Не слышу. Что говорят святые отцы? Как анекдот мне недавно рассказали. Да, женщина пошла к психиатру узнать насчет своего мужа. Говорит психиатру: помогите, доктор. Я ему говорю час. Я ему говорю два, что он меня не понимает. Так? Смотрю, он меня даже не слышит. Психиатр отвечает: о, женщина, не болезнь вашего мужа, а дар Божий. Вот так. Но здесь-то я боюсь точно наоборот. Народу, где бы только ни было этих чудес, идут ко всем, вплоть до мистификаторов просто настоящих, настоящих обманщиков, какой-нибудь гробовой, помните? И что? И нашлись последователи. Подумайте только. Нашлись! Он объявляет себя вторым пришествием Христовым. Нашлись! Сколько этих пришествий уже, вторых пришествий Христовых? Один за другим. Просто мошенники. Мошенники, больше ничего. И бедный наш народ идет к колдунам, экстрасенсам, даже психически неполноценным людям. Иногда стоишь в церкви, ну, вот, у нас в лавре, какой-то на коляске, весь с ним прочее, к нему подходит, скажи, да, а что он? И прочее, Господи. Ну, считаю, что это уже святое. Коли он бесноватый, значит, Бог говорит в нем. Беда. То, что в истории церкви было огромное количество действительных чудес, это не вызывает сомнений. Особенно в первые времена, в первый век, век чрезвычайных дарований. И мы даже можем найти естественное объяснение, если хотите, этому. Если бы не было вот этого обилия чудес в первом столетии, христианство было бы уничтожено в один год, я не знаю, в два года. Моментально бы оно было уничтожено. Посмотрите, что Саул какой ревностью горел. А вы что думаете, один был такой Саул? Он-то боролся за истину и за правду, и Бог открыл ему. А сколько было просто злодеев, которые старались уничтожить христианство. Если бы только не было чудес истинных и поразительных, христианство было бы сметено, оно бы не появилось даже на исторической арене. Так что было? Да. Но как нужно, с какой осторожностью относиться к подобного рода вещам? Сейчас, ой, сколько всякой всячины, сколько у нас этих различных сект, да, мистических различных обществ и так далее. Сколько лжеоткровений, сколько лжестарцев, Боже мой, да. Сколько прорицаний, которые исходят и от этих разных людей и разных центров. Какие-то всякие белые братья, богородичные центры. Меня чего только нет. Все это просто беда. Но мало этого, что эти центры существуют и люди. Литература захлестнула нас. Ну, хорошо, сейчас учредили, дали полномочия издательскому совету да, рецензировать, по крайней мере, хотя литературу. Какой-то есть вот этот фильтр. А что, что уже вышло-то? Боже мой! Какой-нибудь Дурасов, богом данная Макария. Это же, ну, ну представьте себе. Это, я читал, я просто... Это ужас какой-то. Тут Порфирий Кавса-Калевит, наставник духовной жизни, да, который не боритесь со страстями, а просто любите Бога. Понимаете, какой тонкий удар. Удар по христианству, по духовной жизни. Не боритесь со страстями и с грехами. Любите Бога. Да. Вонзайте кинжал в ближнего. Любите Бога. Какой ужас. Прям какой-то католицизм в худшей форме. Или лучезарный батюшка там этот, игумен, я не помню, Гурий, по-моему. Вообще, Залесский, по вере вашей да будет вам, об иконе Божьей Матери, именуемой Воскрешающая Русь. Чего только нет. Да. Чахвадзе, окно в мир горний. Явления, чудеса и молитвы последних времен. Ну, все, книга на расхват. Ну, еще бы, что вы хотите? Духовные беседы и наставления старца Антония. Я помню, мне звонят из Рима уже. Алексеевич, вот книга Антония. Да что вы скажете? Ну, понимаете, да? Люди ж не знают, не понимают, что творится. Да, угодница Божия Пелагея Рязанская. Ах, мама-маменька. Встреча с вечностью Еродиева, там, блаженного какого-то Андрея. В общем, дорога к старцу. Ну, в общем, много, много всякой всячины, да, которая издавалась, не знаю, как сейчас, сейчас, да, то есть эти книги теперь, может быть, не будут переиздаваться. Теперь есть надежда, что все-таки какое-то препятствие на пути их теперь встало. Слава Богу, давно пора. Все говорили, когда же, когда же. Вот, наконец, все-таки устроилось, да. О всяких видениях. Я вот обращаю ваше внимание, кстати, на статью Игнатия Брянчанинова «Слово о чувственном и о духовном видении духов». Это третий том его сочинений. Если у вас когда-то возникнут какие-то проблемы, вопросы, связанные с чудесами, видениями, то, пожалуйста, помните эту статью, посмотрите, где он прямо предупреждает, обращает внимание. Первое духовное видение есть видение своих согрешений, до этих пор прикрывающихся забвением и неведением. Зрение недостатков наших – вот безопасное видение. Зрение падения и искупления нашего – вот нужнейшее видение. Все святые признавали себя недостойными Бога. Этим являли они свое достоинство – состоящее в смирении. О, вот критерий. Кстати, что является, ну, если хотите, условием, при котором человек все-таки не впадет в прелесть? Вот грешный человек. Легко впасть в прелесть. Можно не впасть в прелесть. Что является вот критерием? Вот он об этом пишет. Пишет: видение грехов своих. Действительно, вот приходится постоянно приводить пример. Когда у меня переломаны ноги, я не могу считать себя, что я не знаю, какой бегун. Или без рук штангист. Правда ж невозможно? Правда. Совершенно ясно. Когда появляется прелесть? Когда я вижу себя хорошим уже. Я бегаю, знаете как? Черепаха и та меня не догонит. Вот тут уже я уже начинаю, как на дрожжах, расти. Вы слышите? Оказывается, правильный духовный путь приводит человека к видению вот этому своей греховности, поврежденности, источающей грех, неспособности. Вы слышите? Это удивительно. Неспособности. Вот я решаю, все. больше никого осуждать не буду. Решился, решился. Через мгновение я уже целый нагородил огород этих своих осуждений. Увидеть поврежденность природы и свою неспособность. Но при этом надо знать, что не просто вот это увидеть, этим можно прикрыться подчас. Да, ой, я вижу себя грешным. Тот, кто видит себя грешным, тот смиряется. А кто болтает языком, тому не прикоснись. Тот, кто видит себя грешным и кается, тому Господь помогает. Слышите? Помогает. И каждому помогает в той мере, в какой человек смиряется. Если же человек постоянно говорит, вот, одно и то же, но не могу, батюшка, не могу, вот я опять не могу, не могу и не могу. Услышали, например, что надо создавать себя грешником и сознавать свою немощь. Прекрасно. Все, я услышал, и теперь я начинаю языком болтать. Я грешный, я не могу справиться. На это ответ. На это ответ. Ты ничего не делаешь. Если бы ты делал, то ты постепенно бы смирялся. А по мере смирения Господь дает исцеление. А тот факт, что никакого исцеления нет, следовательно, ты ничего не делаешь и не смиряешься. А все эти твои слова о немощи и греховности носят просто так пустой характер. А то еще и тщеславный даже. Ну, еще, может быть, сказать о чем. Что характер даже вот этих чудес и откровений также иногда говорит, иногда даже во многом говорит об истинности или ложности вот этих явлений. Вот в том состоянии, в котором мы находимся, явления, откровения и чудеса, они могут быть только в случае, какой-то крайнем случае. Обычно в таком состоянии их не бывает. Поэтому святые отцы предупреждают о возможности впадения в прелесть, если мы вот в этом нашем состоянии вдруг начнем, так сказать, искать, желать и верить всяким, так сказать, лжеведением, принимая их за божественные откровения. Святой Исаак Сирин прямо пишет: «Никто да не прельщает сам себя и да не мечтает о предугадываниях, ибо душа оскверненная не входит в чистое царство и не сочетается с духами святых». Вот, пожалуйста, вам. Вот так. И отцы говорят, что все виды бесовской прелести, в результате которой начинаются эти всякие явления, чудесные случаи и так далее, все виды бесовской прелести возникают из того, что в основании молитвы не положено покаяние, что покаяние не сделалось источником, душою, целью молитвы. Вот я прочитал это, и, наверное, подчас не придет в голову. Ну, подумаешь, покаяние в основании молитвы. А вы знаете, что из этого следует? Опять обращаюсь я к тем бесчисленным очередям, которые сейчас стоят, к мощам, чудотворным иконам и различным реликвиям, которые привозят отовсюду. С молитвой? Да. Какой? О чем? О чем? Слышите? Повторяю еще раз, все виды бесовской прелести, то есть заблуждения, возникают из того, что в основании молитвы не положено покаяние, что покаяние не сделалось источником, душою и, дальше, целью молитвы. Слышите? Кстати, столько людей обращаются к этим святыням. А сколько получают? Ничтожное число. Почему? Вполне понятно. Одна из причин – Бог еще сохраняет от ложного чуда тех, которые по неведению, по простоте своей душевной, по невежеству и спрашивают, что только не спрашивают у этих святых, у этих святынь. Да. Других показывает им, ваша молитва в суе. Приближаются люди иси, и устами, помните, чтут меня. Устами чтут меня. А уж какими устами мы чтим? Что вы? Чего только не совершаем? И торжественное молебствие. И Бог знает, что еще. А много ли действительно молится при этом людей? Молится как? Чтобы целью молитвы стало покаяние. Много ли? То есть и молитва, оказывается, устами чтут меня, сердце же их далеко отстоит от меня. И Господь завершает, но напрасно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Вы слышите? Столько служб, столько торжеств, а исцелений? А исцелений души? Оказывается, вот можно всю жизнь, слышите, прожить. Всю жизнь, кажется, молиться. Я говорю, кажется, молиться. И ничего не получить. Потому что не о том молимся. Ведь, кажется, сколько живем мы, и вдруг представьте себе, прожить 20, 30, 70, 80 лет и, послушайте, что скажу, и не получить исцеление ни от единой страсти. Не от почки, я говорю, не от селезенки, а не от единой страсти не получить исцеление. Слушайте, скажите, что проку тогда от этого моего христианства? Я говорю, моего. То есть так, как я пользуюсь им, этим христианством. Причина, еще раз говорю, все те, кто хочет действительно получить исцеление, даже и телесное, кто хочет получить помощь даже в нашей этой обыденной земной жизни, слышите? Кто хочет, вот. А мы все всегда испытываем всякие скорби, страдания, болезни, несчастья. Все, кто хочет это получить, должны помнить, ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. И это все приложится вам. Если мы прежде всего не ищем Царство Божие и правды Его, ничего не получим и этого. Что такое в данном случае Царство Божие и правда Его? Прежде всего говорю вам, вот то, о чем сказаны эти замечательные слова. Покаяние должно сделаться источником, душою, целью молитвы. Слышите? Покаяние должно стать целью молитвы. Тогда Господь все даст. Такова наша вера. Надо понять, вот оно, христианство, что такое в данном случае. Я очень прошу вас обратить на это внимание. Мы ничего не получим, пока будем просить в своих молитвах вот этих земных всех вещей, избавления от скорбей, от болезней и так далее. Нет. Вот закон указан. Ищите прежде Царство Божие. Тогда это все приложится вам. А если будете искать приложение без Царства Божия, пустыми останетесь. Как это важно! Вы знаете, какое было бы благо, если вот наш верующий народ бы, обращаясь к святыням, перед лицом которых он оказывался бы, он бы воспользовался этим. Знаете как? От всей души покаяться во всех своих грехах и мерзостях. Ох, какое было бы благо! Ну что вы! Тогда мы увидели, как изменился бы народ, насколько он стал умиротвореннее, насколько благожелательнее, насколько любвеобильнее не только друг другу, а ко всем, к тем, кого сейчас называют нехристы. Именно к ним-то и больше всего любви бы имели бы. Слышите? Если бы целью молитвы стало наше именно покаяние, вот привезли чудотворную икону, Ой, Господи, хоть мы сейчас, хоть перед этим образом я вспомню о грехах своих и покаюсь. Об этом, еще раз повторяю вам, потому каким был, таким и остался. Всю жизнь человек ходит в храм, кажется, исповедуется, причащается, соборуется теперь, еще это вошло еще теперь в практику, Боже мой. Да. Святая святым на колени падает, а тебе поем, как столбы стоят. То есть главнейший момент литургии никто даже не знает. Объясняйте, когда будете священниками. Вот где центр литургии. Тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим, Господи, и молимся, Боже наш. Вот где средоточие всей литургии. Священнослужители падают в земном поклоне перед святыми дарами. А святая святым даже священники не кланяются. Речь идет о том, кто. Учтите, учтите, святая, святым. Кто свят? Тот, кто кается. Так что молитесь в благовении. А все бух рухнули. Может, себя святыми считают, не знаю я. Может, грешными. Но даже таких простых вещей, к сожалению, народ и не знает. Не объясняет людям. Не объясняет. Так вот, друзья мои, очень важный, вопрос, который мы с вами вот сейчас, о котором мы говорим с вами. Вот при каком условии только мы можем получить, слышите, и духовные блага, то есть исцеление от особенно мучающей меня страсти. Ну, у каждого свое же, друзья мои. Кому зависть не дает покоя, кому тщеславие, вот, кому жадность. У каждого свое, надо это осознать. И воспользоваться каждым случаем, чтобы от всей души покаяться перед Богом. Если будем это делать, тогда получим и прочие блага. Слышите? О, закон! О, закон! Ищите прежде Царство Божие. И это все приложится вам. Приложится, потому что Бог есть любовь. Но пока мы этого не ищем, духовного блага, нам нельзя дать и телесного. Потому что мы тогда из грешных людей превратимся, не знаю кого, в сатану. Только дай нам больше того, что может понести наша душа. Это надо, друзья мои, очень и очень важно помнить. Вот откуда происходит это заражение прелестью нашего, я бы сказал, православного народа. Откуда происходит заражение прелестью? Что в основании молитвы целью молитвы не является покаяние. Слышите? Чего угодно просим. А покаяние приходит. Листочек я написал. Почитай, батюшка. Или я прочитал. Хорошо еще, если при этом читает, действительно написал это с покаянием. Или иногда, учтите, может быть исключение, когда, вот особенно, я знаю, молодые там люди еще только, которые подходят, молодые девчонки подходят, стесняются. Им действительно, может быть, подчас удобнее написать и перед священником, ну, просто зачитать это. Ну, сами понимаете, это природная совестливость такая, стыдливость есть. Учтите, да, это вполне понятно. А то, когда просто напишут эти талмуды, и тра-та-та-та-та начинается. Отчет о проделанных грехах вместо покаяния. Ну, вот видите, я не могу не повторять вот некоторые вещи, которые, как мне кажется, чрезвычайно важны. Итак, целью молитвы, даже не искание чудес, не искание благ земных, а покаяние. Тогда все будет. Слушайте, тогда все будет. Если вы начнете от кого-то искать земных благ, ничего не получите. Когда же вы его приобретете, все вам будет. Ну, примерно вот такой образ. Ну, хорошо. Я уж не буду сейчас вам говорить о других вещах, в частности, о католической мистике. Мы с вами уже, кажется, этим занимались. Уже об экзорцизме. То же самое, которое все это связано с чем-то. Все с чудесами, с чудесами. Раньше великие святые раз в жизни изгоняли беса, да и прятали все это от людей. Теперь по расписанию изгоняют. Чудеса творят. Просто лучше не придумать. И люди даже не понимают. Не понимают, до какого уродства сознание даже дойти. Чудеса по расписанию. В истории церкви когда-нибудь вы встречали или нет? Ведь изгнание духа – это же чудо. Еще какое? Помните, ученики не могли. Христос только изгнал. Народ весь в изумлении. Когда сказал, выйди из него, отрок, это упал, как мертвый. Христос за руку его только взял. Понимаете, чудо! И вдруг теперь чудеса по расписанию. И не только по расписанию. Смотрю календарь. Календарь такой. Смотрю. Расписание, да, в календаре даже. Это уже... Я не знаю, что такое уже. Торгуем, я не знаю, чем. Божью благодатью, что ли? Это хуже симонии уже. И даже не видим, и не чувствуем, что творим. А вот, кстати, у меня выписан случай. В житии преподобного Антония. Однажды к Антонию Великому пришел крупный военачальник Мартиниан с своей дочерью, которая была бесновата, и стал умолять святого исцелить ее. Ну, чтобы запомнить вам для примера. Однако Антоний даже не вышел к нему, а лишь изнутри кельи сказал: «О, человек, ты напрасно просишь у меня помощи. Я человек смертный и немощный, как и ты». Слышите? Но если ты веруешь во Христа, которому я служу, иди с верою, молись Богу, и дочь твоя будет здрава. Военачальник поверил, пошел, и дочь исцелилась. Слышите? Даже не вышел и не окропил ее, понимаете? Крест не приложил, и святой водой не окропил, и молитв не прочитал. Ох, эти великие Антонии! Их бы на выучку к нам. Да. А, кстати, современный афонский старец, архимандрит Ефрем Мраитис, предупреждал. Отцы говорят, это современный старец, невелико дело, если демон выйдет из человека. Велико, если мы сможем изгнать демона страсти. Ух, молодец какой! Ах, красота какая! Да чего точно сказал! Повторите еще раз. Невелико дело, если демон выйдет из человека. Велико, если мы сможем изгнать демона страсти. Красота! Вот это действительно святой старец. Посему-то отцы наши никогда не называли тех монахов добрыми и свободными от заразы тщеславия. Ой, какое нехорошо, правда же так это говорить, грубо так. Эти вот святые, они все такие. Это преподобный Кассиан. Свободными от заразы тщеславия, которые хотели слыть заклинателями. Так. Еще один вопрос такой. Ну, даже не вопрос. Я просто процитирую, и вам все будет ясно. Иоанн Златоуст говорит. «Отчего узнаем и разумеем святого человека? От чудес или от дел?» Вот сейчас бы, если были бы тут тысячи народа и спросили, от чего? Я уверен, единогласный вопль. Конечно, от чудес. Что он отвечает? От дел узнаем, а не от чудес. Много ведь и волхвы чудес сотворили бесовским образом. Это пишет знаменитый Иоанн Златоуст. Слышите? От дел, а не от чудес. Как бы это дошло бы до наших людей. Вот тут у меня множество, да, выписок того, что о ложных разных чудесах. Очень, очень интересные. Эта книга, в книге, если кто-то пожелает прочитать, а для иллюстрации действительно много, некто автор Смыслов. Книга называется «Распутин». «Распутин», двоеточие, «Знамение погибшего царства». Ну, Г.Е. Распутин, Григорий Ефимович. «Знамение погибшего царства», издано в Москве в 2002 году. Ну, тут много интереснейших фактов, причем ссылается на историков. Вот. Например, накануне завоевательного похода Александра Македонского кипарисовая статуя Орфея в Лебедре изрядно потела. Мы бы сейчас что сказали? Мироточило. Слышите? Тогда проще говорили. Потело. Ну, разве можем сказать, что икона потеет? Сразу мироточит, не меньше. Ливий пишет, что статуя Аполлона однажды проплакала трое суток. Из глаз текли слезы. Сообщает исторический факт. Вы запомните, пожалуйста, вам пригодится это. Овидий говорит о дубе. Который был обителью лесной нимфы, дриады. Который дуб покрылся алой, похожей на кровь, жидкостью, когда его срубили святотатцы. Мы бы сказали, кровь течет. У Болотова Василия Васильевича находим сведения, что в одном из языческих храмов во время Юлиана Отступника была статуя, которая улыбалась и смотрела, как живая. Пожалуйста, вам. Да. Серафим Роуз очень много тут очень любопытных вещей пишет. И дальше он приводит целый ряд литературы и фактов. И фактов, да, которые просто действительно многие поразительные просто факты, которые происходили в истории. Бесы могут изображать крест. Вот. Многие православные не верят, что бесы не боятся креста и крестного знамения. Да. И вот он приводит тут целый факт, что даже изображать могут крест, а не что-нибудь там другое. Ну, ладно, тут, видите, это огромный, огромный материал, но книга эта очень интересная, если хотя бы полистайте ее, возьмите «Знамение погибшего царства» Распутин, да, возьмите, посмотрите. Я думаю, что вы получите такой материал, что будете в восторге. Да. А вот что еще? А вот митрополит Вениамин Федченко пишет по поводу Распутина, первоначальную обстановку вокруг него. «Как-то все у нас опреснилось. Мы перестали быть солью земли и светом мира. Нисколько не удивляло меня ни тогда, ни теперь, что мы никого не увлекали за собою. Как мы могли зажигать души, когда они горели сами? И вдруг появляется горящий факел. Какого он духа, качества, мы не хотели, да и не умели разобраться, не имея для этого собственного опыта. А блеск новой кометы, естественно, привлек внимание». Это он пишет о Распутине. Как они сначала, как увлеклись, и что потом начало происходить. Приводит целый ряд свидетельств. Да. Кстати, Распутин ни разу не посетил ни Зосимую пустынь, ни Глинскую пустынь, ни Оптину пустынь. Святой Сталин, правда ли, интересно? А в то время это кажется, Оптина-то уж как звучало. Ни разу, правда? Странно. На фоне он не был. В Дивеево был, к Паше Саровской не зашел. А кто его был духовным отцом? Но это никто не скажет. Его не было. И сколько сейчас поклонников его, Боже мой, я удивляюсь. Причем подчас это люди высокообразованные. Но что делать? Скажу последнее. Иоанн Кассиан Римлянин писал следующее. Чудеса, вызывая удивление, мало содействуют святой жизнью.